Здравствуйте. Сегодня вторник, 26 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Феодосии ракетным ударом уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск». ВВС России за последние дни потеряли сразу 5 самолетов. Продолжается регистрация кандидатов на выборах президента России. Отстраненная от выборов Екатерина Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатуру. Алексей Навальный прислал первое письмо из своей новой колонии особого режима в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Также сегодня.
Эта война — страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной, но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день?
Признанный недавно иностранным агентом создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев теперь объявлен в международный розыск. Давно уже в выпусках «Времени свободы» не было новых примеров целей так называемой специальной военной операции в Украине, которые приводят российские официальные лица и представители командования российской армии. Но вот появился и новый пример. Министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги уходящего года, объявил, что главной целью СВО был, оказывается, срыв анонсированного наступления ВСУ при поддержке западных союзников Украины. Вспоминать о демилитаризации и денацификации Украины как о целях так называемой специальной военной операции сейчас, как мне кажется, уже почти смешно. А вот как прозвучало заявление Шойгу.
Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении цели специальной военной операции. Главное из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена.
Это был министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу также передал российским военным слова благодарности Владимира Путина, с которым встречался в понедельник, и которому, среди прочего, доложил о полном взятии российскими войсками населенного пункта Марьинка в Донбассе, точнее, о взятии под контроль развалин Марьинки. Кадры, которые публикуют даже государственные российские каналы, не оставляют в этом никаких сомнений. Победные реляции Сергея Шойгу изрядно подпортило сегодняшнее сообщение о нанесении ракет удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск» Черноморского флота России, который находился в этот момент в порту Феодосии в Крыму. На появившихся в социальных сетях видео зафиксирован момент удара ракеты, а потом еще более мощный взрыв, похожий на детонацию боеприпасов. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил о 4 пострадавших и 1 погибшем. Местные телеграм-каналы при этом сообщают о десятках погибших и раненых. Появившиеся позже фото не оставляют сомнений в том, что корабль «Новочеркасск» получил серьезнейшие повреждения и не подлежит восстановлению. Ну а если называть вещи своими именами, то корабль «Новочеркасск» полностью уничтожен. Министерство обороны России признало факт удара по кораблю, заявив, что 2 украинских самолета, выпустивших ракеты, были сбиты. Командование вооруженных сил Украины, в свою очередь, сообщило, что для уничтожения большого десантного корабля «Новочеркасск» были применены ракеты типа Storm Shadow, а российскую систему ПВО удалось обойти за счет тактического маневра и благодаря боевым характеристикам использовавшихся ракет. Потери украинских самолетов при атаке по Феодосии командование ВСУ отрицает. Но еще одной крупной неприятностью для российского командования стала потеря буквально за 2 дня 5 боевых самолетов типа Су-30 и Су-34, используемых для поражения воздушных целей и для сброса управляемых бомб на позиции украинской армии. Такой чувствительный удар стал, возможно, результатом применения ВСУ какой-то новой тактики, что стало неожиданностью для российских ВВС. Какими средствами поражения были уничтожены российские самолеты, тоже пока непонятно. О том, какую угрозу представляли для украинской армии сбитые российские СУ и какие последствия может иметь этот военный успех ВСУ, говорит украинский военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Как и любой самолет подобного типа, это многофункциональная платформа, которая дает возможность наносить удары по наземным целям и также по, скажем, воздушным объектам. Но с точки зрения конкретно этих бортов они задействовались для того, чтобы наносить удары управляемыми авиабомбами фактически по позициям украинских военных. И, в принципе, подлет этих самолетов составлял 30-40 километров к линии боевого столкновения, откуда уже непосредственно пытались поражать объекты, то есть осуществляли сброс авиабомб по позициям украинских сил. Поэтому с точки зрения того, что успешно украинским войскам удается поражать эти самолеты, естественно, я думаю, это приведет к последствиям и к тому, что российские войска будут меньше использовать, и российская авиация, управляемые авиабомбы для нанесения ударов. Это уже статистика. За предыдущие сутки Россия использовала только 19 вылетов для нанесения ударов с воздуха. За предыдущие было 46 таких. То есть более чем в два раза уменьшилось. А по сравнению с прошлой неделей, от начала где-то прошлой недели, было более 70 таких вылетов. Поэтому выводы уже можно делать с точки зрения даже подсчетов и статистики. Абсолютно очевидно, что есть подход, который предусматривает, что необходимо фактически отогнать российскую авиацию и уменьшить для них поле для маневра с целью возможностей по нанесению ударов по украинским объектам. Соответственно, если ранее мы там 2-3 месяца тому видели удары по аэропортам в оккупированном Бердянске и Мелитополе, там, где располагалась армейская авиация российских войск, то есть боевые вертолеты типа К и Ми. И это привело к тому, что стало сложнее использовать такие вертолеты для нанесения ударов по наземным объектам. Сейчас идет отработка именно по самолетам. И я думаю, что эта отработка, она будет иметь комплексный характер. То есть будут наноситься удары непосредственно по бортам для того, чтобы их оттолкнуть, и для того, чтобы они не имели такой возможности наносить в дальнейшем удары или, скажем так, очень серьезно остерегались. И будут удары и по аэродромной, скажем так, сети, как мне кажется, потому что это тоже очень важно. Сейчас, насколько понятно, идет подготовка к возможным таким ударам и по оккупированному Крыму. Работа ведется достаточно серьезно, я думаю, что мы в будущем это увидим. Ну и в дальнейшем будут рейды вот такие, я это называю рейдами. Россия ищет активно, чем могли быть поражены эти самолеты. Ну понятно, ищут, но ничего не нашли, понимаете? Почему так? Потому что достаточно быстро перемещаются зенитно-ракетные комплексы. И мне кажется, что это такие, знаете, как призраки блуждают вдоль линии боевого столкновения и поражают российскую авиацию. Есть же понимание у воздушных сил Украины, что как только осуществляется поражение, выстрел по цели, а потом успешный, понятно, об этом узнает Россия, и российское командование предпринимает попытки найти, откуда было, проводит разведку и так далее. И поэтому очень достаточно быстро перемещаются украинские зенитно-ракетные комплексы и соответствующие дивизионы и расчеты. Но вы уже, наверное, слышали и видели, что в сети начинают показывать какие-то кадры, где на фоне зеленой травы какие-то F-16 горящие под Одессой, которые якобы поражают российские войска. Где-то еще Патриот, они сказали, они тоже поразили. Ну, то есть они, возможно, и знают, но из этого они делают реально какую-то комедию, потому что F-16 Украина сейчас не использует. Патриоты используют. Возможно, это Патриоты работают. Возможно, другие системы. Пусть ищут.
Это был украинский военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Желающих участвовать или имитировать, если называть вещи своими именами, участие в президентских выборах в России, становится все больше. О своих президентских амбициях публично заявили уже около 30 человек. Так что о таком количестве потенциальных кандидатов на пост главы российского государства уже спрашивают и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который увидел в этом конкурентность предвыборной кампании, что, как он считает, вполне нормально.
В избирательной кампании, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры. Как граждане этим пользуются.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, селекцию кандидатов в президенты формально проводит, конечно, не Кремль, а Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой. Вчера кандидатом был зарегистрирован выдвинутый от ЛДПР депутат Госдумы России Леонид Слуцкий. Ему подписей в свою поддержку собирать не нужно, поскольку он из партии, представленной в Нижней палате российского парламента. А сегодня регистрацию кандидатом успешно прошел, о чем воодушевленный объявил выдвинутый партией «Гражданская инициатива» Борис Надеждин, заявлявший на собрании своей инициативной группы о том, что его главный лозунг «Путин должен уйти».
Я иду на выборы с абсолютно простым и понятным лозунгом. Путин должен уйти. Путин ведет страну в тупик. Путин ведет страну в тупик. Он ввел Россию в ту самую колею, в колею авторитаризма, милитаризации, изоляции.
Это был кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Эта партия в Думе не представлена, так что Надеждину нужно будет собрать не менее чем в 40 российских регионах не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Так что этот барьер ему еще предстоит преодолеть. А пока наблюдатели спорят о причинах, по которым ЦИК отказался регистрировать инициативную группу журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой, среди этих причин называют как ее предвыборные заявления, так и молодой возраст, контрастирующий с почтенным возрастом Владимира Путина, сама Дунцова подала иск в Верховный суд России с требованием пересмотреть отказ ЦИК допустить ее до президентских выборов. Решение Верховного суда ожидается до конца этой недели. Одновременно Дунцова воспользовалась своим планом «Б», о котором, не приводя деталей, упоминала в своих ранних интервью. Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты от имени «Яблоко». Реакция в партии была смешанной. Свердловское молодежное отделение «Яблоко» призвало руководство партии поддержать Дунцову. Несколько функционеров «Яблоко» дали уклончивые ответы, ссылаясь на то, что до конца не знакомы с ее предвыборной программой, которую сама Дунцова называет идентичной «яблочной» программе. Но основатель и де-факто лидер «Яблока» Григорий Явлинский в разговоре с Алексеем Венедиктовым и Сергеем Бунтманом в эфире канала «Живой гвоздь» сказал следующее.
Дунцова обратилась официально к «Яблоку» с просьбой выдвинуть ее от партии.
Я не видел.
Ну, только что.
Только видимо. Что.
Ну, вот вы, программа.
Вы посмотрите.
Вы будете это? Рассматривать этот вопрос?
Не знаю.
Ну, Григорий Алексеевич.
Ну, я не знаю.
Вы, может
быть,
сам факт
не знаю,
рассмотрите?
Не знаю. Может быть.
Ну, съезд же еще может продолжиться?
Не знаю.
Нет, съезд может продолжиться.
Из-за этого точно не может продолжиться.
Я говорю, в принципе, съезд может продолжиться.
В принципе, что хочешь, может быть.
В конце этого диалога в эфире канала «Живой гвоздь» Явлинский, который говорил ранее, что сам примет участие в выборах только если противники войны в России соберут по собственной инициативе не менее 10 миллионов подписей в его поддержку, дал понять своим собеседникам, что есть куда более важные вещи, о которых они могли бы его спросить. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Алексей Навальный прислал первое письмо из своей новой колонии, колонии особого режима, в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он прибыл после почти трех недель этапа. Несмотря на то, что условия в новой колонии, судя по всему, гораздо тяжелее, Навальный сохраняет оптимизм. Вот фрагмент этого письма. «Привезли меня в субботу вечером, а везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту Владимир, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Воркута, Харп, что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами «К вам адвокат». Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали. Спасибо вам большое за поддержку. Рассказами о полярной экзотике я вас пока развлечь не могу, потому что ничего, кроме камеры, и не видел. А за окном камеры видно только забор, стоящий вплотную. Ну и еще на прогулку выходил. Прогулочный двор — это соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в Центральной России, а как в кино, с автоматами в теплых рукавицах и вот. Войлочных сапогах, с теми самыми красивыми пушистыми овчарками. В общем, за меня не переживайте, у меня все хорошо, я ужасно рад, что наконец-то доехал». Конец цитаты. А вот что рассказала о новой колонии Навального его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Мы искали Алексея систематически почти все эти три недели, я имею в виду все те три недели, которые он отсутствовал, и буквально прочесывали колонию одну за другой. Мы проверили все СИЗО, некоторые по нескольку раз. Колонии особого режима в России около 30, и, соответственно, тоже каждую из них мы пытались проверить. И вот, наконец-то, это удалось. Удалось его найти в поселке Харп. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, то есть Заполярье. ИК-3 – это колония особого режима. Ну, там чудовищные условия содержания, в том смысле, что там действительно с точки зрения именно природных условий там все гораздо тяжелее, чем было в Владимирской области. Там действительно холодно, там очень короткий световой день зимой, то есть буквально пара часов света. И она находится, главное, очень далеко от центра, туда довольно трудно попасть. И я имею в виду чисто физически. И еще учитывая сопротивление администрации, потому что, например, сегодня они не хотели пускать к Алексею адвоката, тем не менее они все-таки были вынуждены это сделать. Адвокат попал туда, видел Алексея своими глазами, и Алексей был в порядке, но особенно учитывая трехнедельный этап, можно сказать, что в порядке. Но очевидно, в этой колонии нету ни ФСИН-письма, ни зоны телеком, то есть в целом никакого способа связи с Алексеем. А потом мы знаем, что учитывая, что у него уже и в прошлой колонии, которая была как будто бы более легкой с точки зрения режима, учитывая, что у него и там не было ни звонков, ни свиданий, и очень ограниченное количество посылок, понятное дело, что в новой колонии лучше не будет. Поэтому явно Кремль отправил Алексея именно в эту колонию специально для того, чтобы изолировать его полностью, чтобы он был буквально лишен всякой связи с внешним миром. И тоже, что касается того, что мы знаем про эту колонию, достаточно вбить ее название в Гугле, и вы прочитаете про пытки буквально первой ссылкой. Поэтому, очевидно, это действительно одна из самых страшных российских колоний, и неудивительно, что Алексея отправили именно туда. Таким образом, они пытаются заставить его молчать.
Говорила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Время свободы. Автомобильное движение по единственной автотрассе, соединяющей Грузию и Армению с Россией, полностью перекрыто в последние дни из-за обильного снегопада. Сотни большегрузных автомобилей, а также пассажирских автобусов заперты в снежном плену на одном из высокогорных участков военно-грузинской дороги. Центральные власти Грузии, а также муниципалитеты ближайших населенных пунктов пытаются оказать людям посильную помощь, но когда откроется дорога, пока никто сказать не может, передает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Министерство регионального развития и автомобильных дорог Грузии сообщило об ограничениях на автотрассе Ереван-Тбилиси-Владикавказ еще 23 декабря. Затем тоже ведомство заявило, что движение всех видов транспорта на исторической военно-грузинской дороге полностью приостановлено из-за обильного снегопада, гололедицы и опасности схода лавин на участке Коби-Гудаури. В течение всего дня, в понедельник и вторник, грузинские телеканалы на фоне беспомощного во многом молчания властей рассказывают о трагической ситуации, в которой уже раз за последние годы сложившейся на этой высокогорной дороге. Дороге, которая никак не соответствует стандартам нормального автомобильного движения, тем более международного. Сотни большегрузных автомобилей из Армении и Грузии выстроились в многокилометровую очередь, ожидая открытия дороги. Вместе с ними в очереди десятки пассажирских автобусов с гражданами Грузии и Армении. Они отправились на свой страх и риск в Россию наиболее дешевым, как им казалось, автобусным рейсом. После закрытия дороги водители даже не могут повернуть обратно в сторону Тбилиси и вынуждены ждать распоряжения министерства по открытию дороги, а власти явно боятся рисковать. Ведь автодорога проходит над ущельями. В любой момент возможен сход лавин и камнепад. Гололедица создает опасность срыва в ущелье, в том числе автомобилям, со специальным покрытием колес. При этом в горах 20-градусный мороз. Водители вынуждены обогревать себя и пассажиров, тратя на это драгоценный бензин, запасы которого иссякают. В пассажирских автобусах много женщин и детей. Специальная техника пока не может пробиться к Гудаури, чтобы расчистить дорогу, причем такие работы по большому счету бессмысленны, поскольку в высокогорье продолжается обильный снегопад, а мороз все крепчает. О сложившейся ситуации «Радио Свобода» рассказала сотрудница Казбекского муниципалитета Анна Манагадзе. Да, очень много снега. Снегопад продолжается, и по этой причине дорога на участке Коби-Гудаури полностью закрыта. Это решение департамента автомобильного транспорта. Только они могут ответить, когда же откроется дорога. По нашим данным, они пока не могут приступить даже к работам по очистке дороги. Что касается российско-грузинской границы, то в таких обстоятельствах контрольно-пропускной пункт Хазбеги-Верхний Ларс, как правило, закрывается. То есть сейчас граница закрыта. Она откроется только после разблокирования дороги. Мэрия Хазбеги, конечно, пытается оказать людям посильную помощь. отметила сотрудница городского муниципалитета. С большим трудом местным и центральным властям удается снабжать пострадавших горячей водой и лекарствами. Важно отметить, что автомобильная дорога через Гудаури в сторону Владикавказа – единственная сухопутная магистраль, по которой транспорт из Армении может двигаться в сторону России. Если для Грузии теоретически открыты дороги через Азербайджан, то для Армении по известным причинам пока военно-грузинская дорога – это дорога жизни. Ситуация, сложившаяся сейчас на военно-грузинской дороге, повторяется из года в год, из месяца в месяц, даже летом, поскольку автотрасса не застрахована от камнепада либо селевых потоков и в летний период. Все попытки властей России, Грузии и Армении найти альтернативу пока не увенчались успехом. Единственным выходом может оказаться завершение строительства тоннеля на том же участке Коби-Гудаури при помощи международных организаций, но завершение строительства планируется лишь к 2027 году. И все усилия Тбилиси, Москвы и Еревана договориться об открытии автотрасс через Абхазию и Южную Осетию, они гораздо более удобны и безопасны, наталкиваются на непримиримые позиции сторон конфликта по статусу самопровозглашенных республик. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас тема, которую я, откровенно говоря, не хотел касаться в выпусках «Времени свободы», но к которой все-таки обращусь. Речь идет о так называемой «голой вечеринке», организованной недавно блогером Настей Ивлеевой в одном из московских клубов. Утекшие в социальные сети видео с этой вечеринки, дресс-кодом которой был объявлен «почти голые», вызвал возмущение у Z-блогеров, правоохранительные органы посыпались доносы к осуждению участников вечеринки, среди которых были и те, кто представляет собой, ну, если можно так выразиться, костяк голубых новогодних огоньков на федеральных каналах, быстро присоединились Владимир Соловьев и другие представители СМИ федерального уровня. В ответ засветившиеся на мероприятии звезды стали извиняться, отрицать дружбу с Ивлеевой, называть вечеринку безвкусной, ну и так далее. Вы наверняка об этом слышали. Характерно, впрочем, что маховик осуждения уже, судя по всему, не остановить. Ивлеева в традициях, заложенных еще Рамзаном Кадыровым, опубликовала видео с объяснениями и извинениями.
Было ли неуместно снимать видео, облетевшее всю прессу, распространять его и так тиражировать? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день – я лично направлю в благотворительные организации. И не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе.
Это была российский блогер Настя Ивлеева, но дочь российского сенатора Елены Мизулины, известная поборница нравственности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, вполне недвусмысленно в своем недавнем выступлении намекнула на возможность физической расправы над участниками этой голой вечеринки Ивлеевой, и никакой озабоченности по этому поводу Мизулина не выразила.
Я вот недавно была в госпитале для раненых участников СВО. Ну, честно говоря, для этих блогеров это может закончиться и последствиями для их физического здоровья, потому что с ними могут еще солдаты наши поговорить.
Это была Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Ну и не заставил себя ждать судебный иск актер и каскадер Александр Иншаков и называющий себя народным адвокатом звезда программы «Пусть говорят» на Первом канале Александр Трещев потребовали с участников вечеринки 1 000 000 000 рублей, причем, как говорит сам Трещев, с целью их раздеть.
Максимально большой штраф этой даме, я бы там обозначил там, порядка ярда хотя бы для начала. То, что произошло у этой девушки, да, это за гранью разумного. Особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята. Как можно такие вещи вообще позволять? Все должно быть очень жестко, предельно жестко. Людей надо наказывать, лишать их званий, не давать возможности им появляться на экране. Это уже не их проблемы, это уже не их профессия. Они уже нагадили по максимуму. Закрывать надо все программы с ними.
Мы взяли на себя ответственность выступить с инициативой такого коллективного иска. Туда может присоединиться 100, 1000, 10 тысяч, миллион, 2 миллиона, 10 миллионов, вся страна. Мы в своих требованиях просим 1 миллиард рублей, потому что как они пришли с голой задницей, пусть и убираются отсюда с такой же задницей. Мы бываем в разных странах, мы знаем многих известных инфлюенсеров, блогеров, но нигде нет таких отвратительных персонажей, которые были глупыми, жадными, уродливыми и воспевали все то, что во всем мире осуждается.
Это были актер-каскадер Александр Иншаков и адвокат Александр Трещев, который, кстати, был когда-то осужден за растрату средств фонда инвалидов Афганистана. Думаю, в новогоднюю ночь будет немало желающих сидеть с карандашиком у телеэкранов и считать число появлений на экранах участников этой злополучной вечеринки. Новогодние огоньки были записаны задолго до скандала, так что можно будет прикинуть, решил ли тот или иной канал перестраховаться, вырезав так называемых антигероев, или нет. Во втором случае явно прибавится доносов. А признанный на прошлой неделе иностранным агентом создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев теперь объявлен в международный розыск. Куваев живет за границей. По какой статье против него возбуждено дело из публикации на сайте Минюста непонятно, но можно быть почти уверенным, речь идет о так называемых фейках про российскую армию. Взять хотя бы концовку знаменитой серии «Санкт-Мариубург», вышедшей в прошлом году, в которой «Масяне» снится штурм Петербурга, напоминающий реальный штурм украинского Мариуполя. Учитывая нынешнюю обстановку в России, сейчас можно только удивляться, что дело против Куваева не было возбуждено раньше.
Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется. После Второй мировой войны обыватели немецких городов принудительно водили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели все своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной, но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день? Я сидею. Чао-какао.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».